Елизавета Шумская. Записки маленькой ведьмы. Книга четвертая. Чародеи на практике. Читает леди Арфа. Часть первая. Проклятие рода Беринов. Глава первая. Что такое зимние праздники? Это самое ужасное, что может произойти с человеком, даже если он тролль, горгулья или эльф. А почему? Потому что веселиться столько дней и ночей да так бурно просто невозможно. Эту истину испытала на себе и лучшая пятерка факультета Земли Стонхермского магического университета. Знахарка Ива, Златка Берин, тролль Грым, горгулья Дей и светлый эльф Калли. Ведь сие стихийное бедствие застало их в родовом замке одного из них, а именно Златка Берина по прозвищу Синекрылый. А в его землях привыкли гулять с размахом. Вот уже вторую неделю в замке непрерывно продолжались пиры. Стучали в плясках сапоги и сапожки, дрожали высокие своды от полупьяных песен, а округа оглашалась радостными воплями, когда хозяйские дети с друзьями выбирались на воздух освежиться, чтобы потом снова погрузиться в бесконечное торжество. Как положено по традиции, там были и еловые ветки с шариками и шишками, и амела, под которой надо было обязательно целоваться, и мишура, раскиданная повсюду, и подарки, и поездки в город на ярмарку, и представления, и хороводы, и ночные бдения с гаданьями, и какие-то все новые и новые сюрпризы. Особой популярностью среди молодежи пользовались гонки на тройках. Вот уж потеха так потеха. Бубенчики звенят, девушки хохочут, мороз щеки щиплет, кони несутся по искрящейся, залитой солнцем белой равнине. Кровь так и бурлит. А если еще и обогнать соперников удается? Ну, а после санной прогулки можно еще всей гурьбой с горки покататься высокой-высокой, а потом, разделившись на две команды, снежками противников забросать, ну а после обратно в дом, чтобы, согреваясь хмельным элем, смотреть через окно, как расцветают фейерверки на быстро темнеющем зимнем небе. Хорошо. За время праздников лучшая пятерка факультета Земли очень подружилась с приятелями старшего из братьев Беринов Эрила, Чубом, Серым и Релем, и, конечно же, вторым братом Златка Тони. О, это было действительно явление. Остаться в здравом уме после общения с ним можно было лишь потому, что это чудо природы хотело быть везде и сразу, а значит, на одном месте долго не задерживалось. Тони замечательно пел, но все равно привлекало в нем гораздо больше несравненное обаяние, нежели чудесный голос. К концу второй недели Иве уже казалось, что она знает семейство Беринов с их друзьями-приятелями всю свою жизнь, и они ей самой чуть ли не братья.
«Пережившие вместе зимние праздники на земле Беринов приравниваются к боевым товарищам», прокомментировала как-то это чувство, довольное жизнью горгулья.
«Все, Златка, не могу больше!» Ива упала в роскошное мягкое кресло. Был вечер, Эрил с друзьями и Тони куда-то делись, родители тоже, и лучшая пятерка земли осталась в замке практически на правах хозяев.
«Вот, честное слово, легче из какой-нибудь передряги выбраться, чем праздники у тебя в доме пережить!»
Присутствующие рассмеялись, а Дэй и Калли с пониманием покивали. Даже Грым не удержался.
«Я чувствую, что наелся дня на два вперед!»
Все захохотали пуще прежнего. Услышать такое от прожорливого тролля было почти нереально. Откуда-то выскочил Щапа и прыгнул Иве на руки, напрашиваясь на ласку. Девушка привычно принялась чесать ему пузико. Шуш тут же разомлел, начав издавать какие-то странные звуки, что-то среднее между урчанием и мурчанием. Всех это невероятно умиляло. Сразу стало так уютно и тепло, а маленькая гостиная напомнила их большую комнату в домике девушек в университете. Вдруг так и захотелось спросить, мол, сделали все уроки? «И не говорите», — заявила Дэй, поддавшись общему настроению. «Я даже уже согласна в очередную авантюру пуститься». «Тем более, что таковая у нас уже есть», — поддержал друзей Калли, усаживаясь на покрытый бордовым бархатом стол. «Надо только к ней вернуться». Все вздохнули, вспомнив, что произошло с ними перед зимними праздниками. Для великолепной пятерки с факультета Земли эта история началась тогда, когда Златко поведал им о проклятии, что в незапамятные времена было наложено на его семью. Еще тогда, когда первый Берин строил их фамильный замок, а за его спиной плескались полупрозрачные синие крылья. В память о них получила свое название «Неприступная цитадель», приняв на себя вечный груз. Впрочем, с «вечным» как раз вышла промашка, ибо дар первого короля, синие крылья, постепенно становился для его потомков редкостью, равно как и магический дар. Из поколения в поколение маги все реже рождались в семье Беринов. Может, оно и к лучшему, потому что те, кто был отмечен колдовским даром и этими полупрозрачными, но такими сильными крылами, умирали слишком рано. В этом и была суть проклятия. Синекрылые не доживали и до 32. Златко обладал и синими крыльями, и волшебными способностями, и это делало его мишенью чьей-то страшной мести. Разумеется, он не стал покорно ждать гибели неизвестно от чего и пустился на поиски истины. И он ее нашел. Один из представителей их рода, маг Адриан Берин, в свое время докопался до правды, но отчего-то не смог переломить ситуацию, хотя и оставил своим потомкам знания, которые помогли бы им, в свою очередь, узнать истину. Поисками оной занялась великолепная пятерка почти сразу по прибытии в замок «Синие крылья». Им пришлось выдержать все испытания, которые приготовил для дерзнувших смельчаков давно покойный маг, поскольку чародей хотел, чтобы его наследник, тот, кому достанутся его знания, прочувствовал на себе все то, что будет ему необходимо, дабы правильно распорядиться ими. Даже смерть не смогла изменить силу его заклинаний, но молодые волшебники совсем справились и поняли все, что хотел донести до них Адриан. Наградой им стала книга, в которой Златко и прочел то, что его так расстроило. Когда они вернулись из старой башни, куда закинуло их заклинание, Златко заперся в своей комнате, а изнывающим от любопытства друзьям пришлось, тихо поскуливая под дверью, ждать. Конечно, никто не заснул там, но в тот вечер Синекрылый так и не появился. Да и весь следующий день был очень странный. А потом друзья все же добились от него правды, и сначала им показалось, что зря.
«Златко, или ты немедленно рассказываешь, ради чего мы рисковали жизнью, или я тебя сейчас лично придушу!»
Наконец не выдержал Грым.
«А я попинаю бездыханное тело!»
Вися на одной из многочисленных замковых балок, добавила горгулья. «Вот уж любитель высоких потолков!»
«Я тоже...» —
произнес Калли, рассматривая собственные ноготки.
«Как-нибудь поглумлюсь!»
«Как?» – заинтересовалась Ива.
«Потом расскажу», –
также меланхолично ответил эльф. «Почему?» – удивилась знахарка.
«Маленькая еще», – выдал этот вредина.
«Опаньки!» – не весь чему обрадовался Грым. «Ушастый! Ты что это, оказывается, извращенец?»
«С чего ты взял?»
В свою очередь удивился Калли, но от рассматривания собственного маникюра не оторвался.
«А что такого рано знать Иве? только если речь идет об извращениях».
«Ну вы и нахалы!» — возмутилась травница. «Можно подумать, я извращений не видела».
«А что видела?» — спросила сверху Дэй.
«Ну, по крайней мере, знаю многое», — пошла на попятный Ива.
«Да ну вас!» — махнул лапкой Светлый. Видимо, пришел к выводу, что та безупречна, закинул ногу на ногу и обвел друзей дивным взором. «Совсем меня запутали, да и от темы мы ушли».
«Златка, хватит изображать из себя мировую скорбь. Мне кажется, мы вполне имеем право знать, от чего тебя спасать». Берин выглядел понурым, что для него было вовсе не характерно.
«И правда, синекрылый?» — переключился на дворянина тролль. «Кончай страдать и давай уже что-нибудь делать, а то помрешь молодым и прекрасным, потом таскай тебе до скончания веков цветочки в фамильный склеп. Не хочу!»
«Златка, миленький!» — присоединилась к атаке друзей знахарка. «Действительно, поделись с нами, глядишь, и самому легче станет».
«Или тебя все ж как следует попинать!»
— резюмировала, качаясь на своей балке Дэй. Синекрылый поднял, наконец, голову и вздохнул.
«Вы и мертвого замучаете».
«Мертвые — это Кло, а ты лучше вещай давай!» — усмехнулась травница. Эльф наполнил бокал из стоящей здесь же бутылки вина и подал приятелю.
«Выпей для храбрости и рассказывай! Сколько еще можно тебя упрашивать?»
Златко посмотрел на друзей так, будто они пытали его с особым пристрастием, однако те были неумолимы, так что пришлось Берину, одним махом осушив бокал, начать свой печальный рассказ.